Глава восьмая. Сосед. «Да вот, Остап, — пожаловалась Ольга мужу, — все с Лидией спорю. Ну, скажи, не права я? Разве хорошо она делает, выказывая так явно свои симпатии местным татарам и армянам, особенно этим двум ханкам, Тимуру и Джагиру Шахабадским? Она постоянно с ними гуляет, ездит с ними верхом, точно с какими-то своими пажами. В конце концов, люди бог знает, что могут подумать. Ну и пусть их на здоровье, — с капризной настойчивостью качнула головой Лидия. Очень меня это интересует. Осип Петрович добродушно ухмыльнулся. — Ничего, Жинка, брось, дай срок. Лидии Оскаровне самой все эти господа азиаты скоро хуже горькой редьки обрыдлят. Теперь, пока в нове, ее все интересует и в ином лучшем свете кажется, а приглядится, как и мы, грешные, всю эту бусурманщину возненавидит. Лидия хотела что-то возразить, но в эту минуту около калитки раздался топот лошади, и чей-то симпатичный голос громко и весело крикнул: «Можно?» — А, это вы, Аркадий Владимирович, — радостно откликнулся Щерба Рожновский. — Разумеется, можно. Что за спросы? Разве не знаете, какой вы для нас всегда дорогой гость? Говоря таким образом, Осип Петрович торопливо пошел навстречу высокому белокурому пограничному офицеру в кителе и белой фуражке. Встретясь с ним, он крепко пожал ему руку, на что офицер с ласковой улыбкой ответил тем же, а затем подошел к дамам и вежливо поздоровался с ними. В ту минуту, когда он слегка сжал пальчики Лидии, в лице его на мгновение промелькнуло выражение затаенного, худо скрытого восхищения. — Как кстати вы приехали, Аркадий Владимирович! — ласково улыбнулась Ольга Оскаровна. — Мы сейчас будем чай пить, и вы за компанию. Не откажусь, признаться, я дома не пил. — Ну, что нового? — спросил Щерба Рожновский, садясь рядом и дружелюбно похлопывая Аркадия Владимировича по колену. Тот добродушно усмехнулся. — Нового? — переспросил он. — Да какие новости могут быть у нас здесь, в этой трущобе? Все то же, что и вчера, и 10-20 дней тому назад. Встал утром, пил чай, писал разные входящие и исходящие, завтракал, после завтрака ездил в разъезд, вернулся к обеду, отобедал, после обеда, простите, поспал немножко, затем приказал оседлать Руслана и приехал к вам. Вот весь мой день. А у вас как? То же самое. С той только разницей, что вместо разъезда хожу в пакгаус или на паром. Да, батенька, жизнь как веретено вертится, а все на одном месте. Однообразие полнейшее. В прошлом году вас еще не было. Проезжал тут в Персию один миссионер-англичанин. Заболел лихорадкой и прожил у меня дня 3-4. Недурно говорил по-немецки, расспрашивал, как мы живем, что делаем, как время проводим. А когда я ему подробно рассказал о нашем житье-бытие, знаете, что он мне отчебучил? Вот, говорит, вы, русские, обижаетесь, когда мы, понимай, Западная Европа, не считаем вас за европейцев, но согласитесь сами. Если бы вы были действительно европеец, могли ли бы вы жить при таких условиях вне всякой культуры и культурных потребностей? — Ну, а вы что ему на это? — заинтересовался Аркадий Владимирович. — А что я мог ему ответить? Он же, безусловно, прав. Вообразите себя англичанина без какого-нибудь хоть маленького клуба, без ежедневной почты, без церкви, без всякого развлечения, хотя бы лаун тенниса или футбола, и притом не в течение известного какого-нибудь заранее определенного времени, а на всю жизнь. Без надежды когда-либо очутиться в лучших, более человечных условиях, к довершению всего, получающего за все это гроши, которых едва-едва хватает на предметы первой необходимости. Согласитесь, что это даже и вообразить себе невозможно. Ни англичанин, ни француз, ни немец ни за что бы не согласились на подобную жизнь. Мы живем и хлеб жуем, и даже не находим нужным влиять на окружающих нас полудикарей в смысле их цивилизации. Вместо того, чтобы их заставить усвоить наши привычки и обычаи, мы сами снисходим до них, применяемся к их вкусам, обычаям, понятиям. Англичане в Индии, французы в Алжире, немцы в Камеруне продолжают жить, как жили в Лондоне, Париже, Берлине, приучая туземцев к своим привычкам. А мы, русские, как только приезжаем сюда, хватаемся за панырь, лаваш, тархун, день распределяем по мулле и об одном только и заботимся, чтобы как-нибудь не нарушить привычек туземцев, не оскорбить их религиозных взглядов, не задеть их обычаи. Какой же всему этому результат? Самый печальный и для нас самих, и для попавших нам в руки дикарей. Вот мы Закавказьем владеем более полувека, но если бы каким-нибудь чудом нас выбросили отсюда, то через год не осталось бы и следа нашего полувекового владычества. Ни в чем решительно. Никто бы и не поверил даже, будто бы эта страна находилась 50 лет под управлением европейского цивилизованного государства. Точно нас и не было никогда. Да, батюшка, плохие мы русские цивилизаторы, и не знаю, будем ли когда-нибудь лучшими. Вот возьмите, далеко не ходить, мою прелестную Лидию Оскаровну. Москвичка, хохлушка, все, что хотите, приехала на Закавказье и в восторге от всего здешнего. И шаки прелесть, ханки полуграмотные, душки. В грязном, полоумном дервише видит что-то библейское, чуть ли не чадру готова надеть и мусульманкой сделаться. Ну скажите, пожалуйста, мыслим ли среди англичанок такой тип? «Ну, вы, кажется, уже чересчур нападаете на Лидию Оскаровну», — улыбнулся Аркадий Владимирович. «Я вовсе не замечаю в них такого стремления к ренегатству». «А вы прочтите ее дневник, который она ведет со дня приезда на Закавказье, тогда и узнаете». «А вы читали?» — немного задетая за живое, — спросила Лидия. «Сам не читал, Оля говорила, она читала». А со стороны Оли это очень нехорошо. Если я ей доверилась и дала ей прочесть свой дневник, то она должна была держать это в секрете. «Да я ничего особенного и не рассказывала», — начала оправдываться Ольга Оскаровна. «Просто к слову сказала, что у тебя во всем проглядывает какая-то особая страсть и приверженность к туземному, да ты этого и сама не скрываешь». «Ну и что же из этого?» — горячо воскликнула молодая девушка. — Не скрываю и не нахожу надобности скрывать. Да, мне здесь нравится. И знаете ли, главным образом, что именно нравится? Несложность и простота жизненных условий. Вы вот все, господа, в запуске броните туземцев и готовы чуть ли не под угрозой смерти навязать им европейскую культуру. А между тем отсутствие этой самой культуры и есть величайшее благо. Туземец ближе к природе, и через то правдивее и прямолинейнее, чем мы, европейцы. Здесь еще не создавалась та чудовищная разница в положениях людей, какую мы видим в наших городах, ну, хотя бы, например, в Москве. Здешний бедняк, муша, несравненно ближе по своему образу жизни и по своим требованиям к самому богатейшему и знатнейшему хану, чем босяк с хитрого рынка к князю Трубецкому или даже какому-нибудь первогильдейскому купчине, утопающим в самой изысканной роскоши. Здесь вам не случается наталкиваться на такие контрасты. В подвале у какой-нибудь несчастной прачки умирает от истощения единственное дитя. Умирает потому лишь, что у бедной матери не только нет средств покупать ему каждый день молоко, мясо, булку, но она не в состоянии даже пригласить доктора, чтобы тот хотя бы чем-нибудь облегчил страдания малютки. А в том же доме, но в бельэтаже, избалованная, раскормленная до пресыщения болонка или моська, любимец какой-нибудь знатной барыни-миллионерши, брезгливо отворачивает мордочку от чудеснейших густых сливок с намоченными в них бисквитами по 8 гривен фунт. Встревоженная отсутствием аппетита своей любимицы, самодурка-хозяйка немедленно посылает горничную в карете за молодым ветеринаром. Тот приезжает, глубокомысленно осматривает объевшееся животное, прописывает ему золоченые пилюли, по 3 рубля коробка, и, важно, удаляется, небрежно пряча в жилетный карман 5-10 рублей за визит. На негодную, дряхлую, полуслепую собачонку, долженствующую все равно не сегодня-завтра умереть от старости, тратится сумма, могущая спасти ребенка, в котором, может быть, таится зародыш гения. Ну, скажите, разве же это не чудовищно? Разве можно желать торжества такой цивилизации? «Ба-ба-ба, да вы, Лидия Оскаровна, совсем толстовка!» — весело засмеялся Воинов. Такую нам картинку нарисовали, хоть в Крейцерову сонату включай. Молодая девушка сделала презрительную гримасу. — Как немного надо, чтобы прослыть толстовкой, — небрежно уронила она. — Достаточно в известном случае про белое сказать, что оно белое, не серое и не желтое. — Положим, не совсем так, — возразил Воинов, слегка задетый небрежностью ее тона. На ваш пример я бы мог многое ответить. Хотя бы уже и то, что рядом с барыней-собачницей, приводимой вами как пример, есть сотни других барынь, на средства и хлоптами которых существуют в той же Москве бесплатные лечебницы, приюты для сирот, богадельни для старцев и коллег, о чем ваши, стоящие близко к природе, полудикари, понятия не имеют. В Персии сумасшедшие ходят по воле, и когда ими овладевают припадки буйства, их бьют палками и камнями, в конце концов забивают насмерть. Далее. Я лично своими глазами видел заболевших бедняков или дряхлых старцев, беспомощно умиравших, подобно собакам в кустах у большой дороги, если только они не имели своего дома или хотя бы имущих родственников, так как ни больниц. Никаких бы то ни было общественных презрений там нет и не водится. Впрочем, не в этом дело и не об этом речь, а в том, что вы, Лидия Оскаровна, действительно чересчур доверчиво относитесь к туземцам, не зная их вовсе. «Хотя бы, например, к двум здешним ханкам шахабадским», — перебил Осип Петрович. «Ну, скажите сами. Аркадий Владимирович, скажите», — отнесся он к Воинову, — «разве же я не прав, утверждая, что они страшная дрянь? Ленивые, праздные, лживые и даже вороватые. А вот Лидия Оскаровна не хочет этому верить и видит в них каких-то героев из романов Марлинского». «Ну уж на героев-то в духе Марлинского они меньше всего похожи», — засмеялся Воинов, — «хотя бы уже ввиду их позорнейшей трусости. Вы, Лидия Оскаровна, не дивитесь, что у них кинжалы по аршину длиной и все в серебре, револьверы на боку и папахи на затылке? Не смотрите и на их удалое горцевание. Горцевать-то они мастера. Поглядеть, как они галопируют и джигитуют на своих красивых конях, подумаешь, центавры, да и только джигиты. Но пусть-ка любая баба с коромыслом поэнергичнее напустятся на них, живо, как петухи индейские, подберут крылья и дерка зададут. Знаете, что мне здесь, на Закавказье, всегда казалось курьезным? — обратился Воинов к Осипу Петровичу. — Взаимное отношение местных жителей к местным разбойникам. Между ними точно раз навсегда уговор заключен. Так как вы, мол, разбойники, то мы вас обязуемся бояться. Просто смеха достойно. 5-6 мерзавцев являются в селение, где сотни-полторы одних мужчин, поголовно вооруженных кинжалами, а у многих даже и ружья есть, и бесцеремонно грабят их, а те или проявляют баранью покорность, или, что, впрочем, редко, оказывают какое-то опереточное сопротивление, издали потрясают оружием, кружатся на своих клячах и не без эффекта стреляют в небо. Добро бы и разбойники-то были головорезы, а то такие же трусы. В прошлом году в Албадже мой разъезд из 3 человек случайно наткнулся на целую шайку качаков. Качак здесь разбойник. Солдаты Ружей из-за плеча снимать не успели, как вся шайка разбежалась во все стороны, побросав лошадей, навьюченных разной награбленной рухлядью. Некоторые из разбойников даже оружие побросали с себя, кинжалы, винтовки и пояса с патронами. В довершение всего все они, как бараны, кинулись в паническом страхе, очертя голову в реку, не разобрав брода, причем трое из них утонуло, а было их человек 15, по крайней мере. Ужасная дрянь. Татары даже таких боятся. Поверьте, если в то время, когда вы ездите кататься в сопровождении этих самых ханков шахабадских, вам встретится один хотя бы самый замухристый качак, даже без оружия, при одной дубине, ваши кавалеры, как зайцы, дадут стричка, забудут и о своих серебряных кинжалах, и о револьверах, бросят вас на произвол судьбы, а сами ускачут. — Вот и я тоже говорю, — вмешалась молчавшая до того Ольга Оскаровна, — но Лидия не хочет верить. — Не хочу, а не могу поверить, чтобы весь народ поголовно был одинаков. Конечно, есть и трусы, но, наверное, есть же и храбрецы, — горячо возразила Лидия. — Между персидскими татарами нет храбрецов, поверьте мне, — уверенно произнес Воинов. — Вот курды, те еще ничего, да и их храбрость скорее сравнительная. Наряду с персами они, конечно, храбрецы, но сами по себе тоже трусы порядочные. Впрочем, я знаю одного человека в Персии, некого Муртусагу. Этот, пожалуй, будет храбрец недюжинный. — Вот видите ли, значит, есть между персами храбрые люди, — воскликнула Лидия. — В том-то и штука, что неизвестно, кто он такой. Только едва ли перс. Про него разно рассказывают. Одни говорят, будто бы он беглый русский, другие подозревают в нем обусурманившегося турецкого армянина или даже грека. Сам же он выдает себя за перса, долго жившего в России. По-русски говорит прекрасно, уверяет, будто бы выучился забытность свою в России. Словом, Бог его ведает, кто он такой. Я познакомился с ним недавно, и, признаюсь, он на меня произвел сильное впечатление. Субъект весьма интересный. Вот бы вам, Лидия Оскаровна, познакомиться с ним. Про него, пожалуй, и я скажу, что он личность вполне романтическая, решительно не похожая ни на кого из здешних. — Да кто он такой? И как вы с ним познакомились?